Глава 8. Ганечкина квартира находилась в третьем этаже, по весьма чистой, светлой и просторной лестнице, и состояла из 6 или 7 комнат и комнаток, самых, впрочем, обыкновенных, но, во всяком случае, не совсем по карману семейному чиновнику, получающему даже и 2000 рублей жалования. Но она предназначалась для содержания жильцов со столом и прислугой и занята была Ганей и его семейством не более 2 месяцев тому назад, к величайшей неприятности самого Гани, по настоянию и просьбам Нины Александровны и Варвары Ардлённы, пожелавших, в свою очередь, быть полезными и хоть несколько увеличить доходы семейства. Ганя хмурился и называл содержание жильцов безобразием. Ему стало как будто стыдно после этого в обществе, где он привык являться как молодой человек с некоторым блеском и будущностью. Все эти уступки судьбе и вся эта досадная теснота — все это были глубокие душевные раны его. С некоторого времени он стал раздражаться всякой мелочью, безмерно и непропорционально, и если еще соглашался на время уступать и теперь, то потому только, что уж им решено было все это изменить и переделать в самом непродолжительном времени. А между тем, самое это изменение — самый выход, на котором он остановился, составляли задачу немалую. Такую задачу, предстоявшее разрешение которой грозило бы хлопотливее и мучительнее всего предыдущего. Квартиру разделял коридор, начинавшийся прямо из прихожей. По одной стороне коридора находились те 3 комнаты, которые назначались в наем для особенно рекомендованных жильцов. Кроме того, по той же стороне коридора, в самом конце его у кухни, находилась 4-я комнатка, потеснее всех прочих, в которой помещался сам отставной генерал Иволгин, отец семейства, и спал на широком диване, а ходить и выходить из квартиры обязан был через кухню и по черной лестнице. В этой же комнатке помещался и 13-летний брат Гаврилы Ардалионовича, гимназист Коля. Ему тоже предназначалось здесь тесниться, учиться, спать на другом, весьма старом, узком и коротком диванчике, на дырявой простыне, и, главное, ходить и смотреть за отцом, который все более и более не мог без этого обойтись. Князю назначили среднюю из 3 комнат. В первой направо помещался Фердыщенко, а третья налево стояла еще пуста. Но Ганя прежде всего свел князя на семейную половину. Эта семейная половина состояла из залы, обращавшейся, когда надо, в столовую, из гостиной, которая была, впрочем, гостиной только поутру, а вечером обращалась в кабинет Гани и в его спальню, и, наконец, из 3-й комнаты, тесной и всегда затворенной. Это была спальня Нины Александровны и Варвары Ардалионовны. Одним словом, все в этой квартире теснилось и жалось. Ганя только скрипел про себя зубами. Он хотя был и желал быть почтительным к матери, но с первого шагу у них можно было заметить, что это большой деспот в семействе. Нина Александровна была в гостиной не одна. С ней сидела Варвара Ардалионовна. Обе они занимались каким-то вязанием и разговаривали с гостем, Иваном Ивановичем Птицыным. Нина Александровна казалась лет 50, с худым, осунувшимся лицом и с сильной чернотой под глазами. Вид ее был болезненный и несколько скорбный, но лицо и взгляд ее были довольно приятны. С первых слов заявлялся характер серьезный и полный истинного достоинства. Несмотря на прискорбный вид, в ней предчувствовалась твердость и даже решимость. Одета она была чрезвычайно скромно, в чем-то темном и совсем постарушечье. Но приемы ее, разговор, вся манера обличали женщину, видавшую и лучшее общество. Варвара Ардалионовна была девица лет 23, среднего роста, довольно худощавая, с лицом не то чтобы очень красивым, но заключавшим в себе тайну нравиться без красоты и до страсти привлекать к себе. Она была очень похожа на мать, даже одета была почти так же, как мать, от полного нежелания наряжаться. Взгляд ее серых глаз подчас мог быть очень весел и ласков, если бы не бывал всего чаще серьезен и задумчив, иногда слишком даже, особенно в последнее время. Твердость и решимость виднелись в ее лице, но предчувствовалось, что твердость эта даже могла быть энергичнее и предприимчивее, чем у матери. Варвара Ардалионовна была довольно вспыльчива, и братец иногда даже побаивался этой вспыльчивости. Побаивался ее и сидевший теперь у них гость, Иван Петрович Птицын. Это был довольно молодой человек, лет под 30, скромно, но изящно одетый, с приятными, но как-то слишком уж солидными манерами. Темно-русая бородка обозначала в нем человека не со служебными занятиями. Он умел разговаривать умно и интересно, но чаще бывал молчалив. Вообще он производил впечатление даже приятное. Он был, видимо, неравнодушен к Варваре Ардалионовне и не скрывал своих чувств. Варвара Ардалионовна обращалась с ним дружески, но на иные вопросы его отвечать еще медлила, даже их не любила. Птицын, впрочем, даже не был обескуражен. Нина Александровна была к нему ласкова и в последнее время стала даже много ему доверять. Известно, впрочем, было, что он специально занимается наживанием денег, отдача их в быстрый рост под более или менее верные залоги. С Ганей он был чрезвычайным приятелем. На обстоятельную, но отрывистую рекомендацию Гани, который весьма сухо поздоровался с матерью, совсем не поздоровался с сестрой и тотчас же куда-то увел из комнаты Птицына, Нина Александровна сказала князю несколько ласковых слов и велела выглянувшему в дверь Коле ввести его в среднюю комнату. Коля был мальчик с веселым и довольно милым лицом, с доверчивой и простодушной манерой. «Где же ваша поклажа?» — спросил он, вводя князя в комнату. «У меня узелок, я его в передней оставил. Я вам сейчас принесу. У нас все прислуги кухарка да матрена, так что и я помогаю». Варя над всем надсматривает и сердится. «Ганя говорит, вы сегодня из Швейцарии?»
«Да».
«А хорошо в Швейцарии?»
«Очень».
«Горы?»
«Да».
«Я вам сейчас ваши узлы притащу». Вошла Варвара Ардалионовна. «Вам матрена сейчас белье постелит. У вас чемодан?»
«Нет, узелок.
За ним ваш брат пошел. Он в передней».
«Никакого там узла нет, кроме этого узелочка».
«Вы куда положили?» — спросил Коля, возвращаясь опять в комнату.
«Да кроме этого и нет никакого», — возвестил князь, принимая свой узелок.
«А я думал, не утащил ли Фердыщенко». «Не ври пустяков», — строго сказала Варя, которая и с князем говорила весьма сухо и только разве вежливо.
«Шер Бабет, со мной можно обращаться и понежнее, ведь я не Птицын».
«Тебя еще сечь можно, Коля, до того ты еще глуп.
За всем, что потребуется, можете обращаться к матрёне. Обедают в 16:30. Можете обедать вместе с нами, можете и у себя в комнате, как вам угодно. Пойдем, Коля, не мешай им».
«Пойдем», — решительный характер. Выходя, они столкнулись с Ганей.
«Отец дома?» — спросил Ганя Колю, и на утвердительный ответ Коли прошептал ему что-то на ухо.
Коля кивнул головой и вышел вслед за Варварой Ардалионной.
«Два слова, князь. Я и забыл вам сказать за этими делами некоторая просьба. Сделайте одолжение, если только вам это не в большую натугу будет. Не болтайте ни здесь о том, что у меня с Аглаей сейчас было, ни там, о том, что вы здесь найдете. Потому что и здесь тоже безобразие довольно. К черту, впрочем. Хотя сегодня-то, по крайней мере, удержитесь?»
«Уверяю же вас, что я гораздо меньше болтал, чем вы думаете», — сказал князь с некоторым раздражением на уколы Гани. Отношения между ними становились, видимо, хуже и хуже.
«Ну да уж, я довольно перенес через вас сегодня. Одним словом, я вас прошу,
еще и то заметьте, Гаврил Ардалионович,
чем же я был давеча связан? Почему я не мог упомянуть о портрете? Ведь вы меня не просили».
«Фу, какая скверная комната», — заметил Ганя, презрительно осматриваясь.
«Темно, и окна на двор. Во всех отношениях вы к нам не вовремя. Ну да это не мое дело, не я квартиру содержу».
Заглянул Птицын и кликнул Ганю. Тот торопливо бросил князя и вышел, несмотря на то, что он еще что-то хотел сказать, но, видимо, мялся и точно стыдился начать. Да и комнату обругал, тоже как будто сконфузившись.
только что князь умылся и успел сколько-нибудь исправить свой туалет, отворилась дверь снова и выглянула новая фигура. Это был господин лет 30, немалого роста, плечистый, с огромной курчавой рыжей головой, лицо у него было мясистое и румяное, губы толстые, нос широкий и сплюснутый, глаза маленькие, заплывшие и насмешливые, как будто беспрерывно подмигивающие. В целом все это представлялось довольно нахально. Одет он был грязновато. Он сначала отворил дверь ровно настолько, чтобы просунуть голову. Просунувшаяся голова секунд 5 оглядывала комнату. Потом дверь стала медленно отворяться. Вся фигура обозначилась на пороге, но гость еще не входил, а с порога продолжал, прищурясь, рассматривать князя. Наконец затворил за собой дверь. Приблизился, сел на стул, князя крепко взял за руку и посадил наискось от себя на диван. «Фердыщенко», — проговорил он пристально и вопросительно засматривая князю в лицо.
«Так что же?» — отвечал князь, почти рассмеявшись.
«Жилец», — проговорил опять Фердыщенко, засматривая по-прежнему.
«Хотите познакомиться?»
«Эх!» — проговорил гость, взъерошив волосы и вздохнув, и стал смотреть в противоположный угол. «У вас деньги есть?» — спросил он вдруг, обращаясь к князю.
«Немного».
«Сколько именно?»
25 рублей. Покажите-ка».
Князь вынул 25-рублевый билет из жилетного кармана и подал Фердыщенке. Тот развернул, поглядел, потом перевернул на другую сторону, затем взял на свет. «Довольно странно», — проговорил он как бы в раздумье, — «отчего бы им буреть? Эти 25-рублевые иногда ужасно буреют, а другие, напротив, совсем линяют. Возьмите».
Князь взял свой билет обратно, Фердыщенко встал со стула.
«Я пришел вас предупредить. Во-первых, мне денег взаймы не давать, потому что я непременно буду просить».
«Хорошо».
«Вы платить здесь намерены?»
«Намерен».
«А я не намерен, спасибо. Я здесь от вас направо. Первую дверь видели? Ко мне постарайтесь не очень часто жаловать. Я к вам приду, не беспокойтесь. Генерала видели?»
«Нет».
«И не слышали?»
«Конечно, нет».
«Ну так увидите и услышите. Да к тому же он даже у меня просит денег взаймы».
«Ави, о, лектор,
прощайте. Разве можно жить с фамилией Фердыщенко, а?»
«Отчего же нет?
Прощайте!» И он пошел к дверям. Князь узнал потом, что этот господин как будто по обязанности взял на себя задачу изумлять всех оригинальностью и веселостью, но у него как-то никогда не выходило. На некоторых он производил даже неприятные впечатления, отчего он искренне скорбел, но задачу свою все-таки не покидал. В дверях ему удалось как бы поправиться, натолкнувшись на одного входившего господина. Пропустив этого нового и незнакомого князю гостя в комнату, он несколько раз предупредительно подмигнул на него сзади и таким образом все-таки ушел, не без апломба. Новый господин был высокого роста, лет 55 или даже поболее, довольно тучный, с багрово-красным, мясистым и обрюзглым лицом, обрамленным густыми седыми бакенбардами, в усах, с большими, довольно выпученными глазами. Фигура его была довольно осанистая, если бы не было в ней чего-то опустившегося, износившегося, даже запачканного. Одет он был в старенький сюртучок, чуть не с продравшимися локтями, белье было тоже засаленное, по-домашнему. Вблизи от него немного пахло водкой. Но манера была эффектная, несколько изученная и с видимым ревнивым желанием поразить достоинством. Господин приблизился к князю, не спеша, с приветливой улыбкой, молча взял его руку и, сохраняя ее в своей, несколько времени всматривался в его лицо, как бы узнавая знакомые черты. «Он!» — проговорил он тихо, но торжественно. «Как живой!» Слышу повторять знакомое и дорогое имя и припомнил безвозвратное прошлое. «Князь Мышкин?»
«Точно так-с».
«Генерал Иволгин, отставной и несчастный. Ваше имя и отчество, осмелюсь спросить?»
«Лев Николаевич».
«Так-так», —
сын моего друга. Можно сказать, товарища детства. Николая Петровича?
Моего отца звали Николаем Львовичем.
Львович, поправился генерал, но не спеша, а с совершенной уверенностью, как будто он нисколько и не забывал, а только нечаянно оговорился. Он сел и тоже взял князя за руку, посадил подле себя.
«Я вас на руках носился».
«Неужели?» — спросил князь. «Мой отец уж 20 лет как умер».
«Да, 20 лет. 20 лет и 3 месяца.
Вместе учились. Я прямо в военную, да и отец мой был военный подпоручиком в Васильевском полку.
В Беломирском. Перевод в Беломирский состоялся почти накануне смерти. Я тут стоял и благословил его в вечность. Ваша матушка...»
Генерал приостановился как бы от грустного воспоминания.
«Да и она тоже полгода спустя потом умерла от простуды», — сказал князь.
«Не от простуды, не от простуды, поверьте старику. Я тут был, я и ее хоронил. С горя по своем князе, а не от простуды. Да, памятна мне и княгиня. Молодость. Из-за нее мы с князем, друзья с детства, чуть не стали взаимными убийцами».
Князь начинал слушать с некоторой недоверчивостью.
«Я страстно влюблен был в вашу родительницу, еще когда она в невестах была, невестой друга моего. Князь заметил и был фрапирован. Приходит ко мне утром в 7 часу, будет. Одеваюсь с изумлением, молчание с обеих сторон, я все понял. Вынимает из кармана 2 пистолета через платок, без свидетелей. К чему свидетели, когда через 5 минут отсылаем друг друга в вечность? Зарядили, растянули платок, встали, положили пистолеты взаимно к сердцам и глядим друг другу в лицо. Друг! Слезы градом у обоих из глаз, дрогнули руки у обоих разом. Ну, тут натурально объятия, взаимная борьба великодушия. Князь кричит «твоя», я кричу «твоя». Одним словом, вы к нам жить?»
«Да, на некоторое время, быть может», — проговорил князь, как бы несколько заикаясь.
«Князь, мамаша вас к себе просит», — крикнул заглянувший в дверь Коля. Князь привстал было идти, но генерал положил правую ладонь на его плечо и дружески пригнул опять к дивану.
«Как истинный друг отца вашего желаю предупредить», — сказал генерал. «Я, вы видите сами, я пострадал по трагической катастрофе, но без суда, без суда. Нина Александровна — женщина редкая. Варвара Ордолеонна, дочь моя, редкая дочь. По обстоятельствам содержим квартиры. Падение неслыханное. Мне, которому оставалось быть генералом-губернатором, но вам мы рады всегда. А между тем у меня в доме трагедия».
Князь смотрел вопросительно и с большим любопытством.
«Приготовляется брак, и брак редкий. Брак двусмысленной женщины и молодого человека, который мог бы быть камер-юнкером. Эту женщину введут в дом, где моя дочь и где моя жена. Но покамест я дышу, она не войдет. Я лягу на пороге, и пусть перешагнет через меня. С Ганей я теперь почти не говорю, избегаю встречаться даже. Я вас предупреждаю нарочно. Коли будете жить у нас, все равно и без того станете свидетелем. Но вы, сын моего друга, я вправе надеяться.
Князь, сделайте одолжение. Зайдите ко мне в гостиную», — позвала Нина Александровна, сама уже явившаяся у дверей.
«Вообрази, друг мой!» — вскричал генерал.
«Оказывается, я нянчил князя на руках моих!» Нина Александровна укорительно взглянула на генерала и пытливо на князя, но не сказала ни слова. Князь отправился за нею. Но только что они пришли в гостиную и сели, а Нина Александровна только что начала очень торопливо и вполголоса что-то сообщать, к
князю, как генерал вдруг пожаловал сам в гостиную.
Нина Александровна тотчас замолчала и с видимой досадой нагнулась к своему вязанию. Генерал, может быть, и заметил эту досаду, но продолжал быть в превосходнейшем настроении духа.
«Сын моего друга!» — вскричал он, обращаясь к Нине Александровне. «И так неожиданно! Я давно уже и воображать перестал, но, друг мой, неужели ты не помнишь покойного Николая Львовича? Ты еще застала его в Твери!»
«Я не помню Николая Львовича. Это ваш отец?» — спросила она князя. «Отец? Но он умер, кажется, не в Твери, а в Елисаветграде», — робко заметил князь генералу. «Я слышал от Павлищева».
«В Твери», — подтвердил генерал, — «перед самой смертью состоялся перевод в Тверь. И даже еще перед развитием болезни. Вы были еще слишком малы и не могли упомнить ни перевода, ни путешествия. Павлищев же мог ошибиться, хотя и превосходнейший был человек.
Вы знали и Павлищева?»
«Редкий был человек, но я был личным свидетелем. Я благословлял на смертном одре».
«Отец мой ведь умер под судом», — заметил князь снова. «Хотя я и никогда не мог узнать, за что именно. Он умер в госпитале».
«О, это по делу о рядовом Колпакове. И без сомнения князь был бы оправдан».
«Так вы, наверное, знаете?» — спросил князь с особенным любопытством.
«Еще бы!» — вскричал генерал. Суд разошелся, ничего не решив. «Дело невозможное. Дело даже, можно сказать, таинственное.
Умирает штабс-капитан Ларионов, ротный командир. Князь на время назначается исправляющим должность.
Хорошо. Рядовой Колпаков совершает кражу. Сапожный товар у товарища. И пропивает его. Хорошо. Князь, и заметьте себе, это было в присутствии Фельдфебеля и Капрального. Распекает Колпакова и грозит ему розгами. Очень хорошо. Колпаков идет в казармы, ложится на нары и через четверть часа умирает. Прекрасно. Но случай неожиданный, почти невозможный. Так или этак, а Колпакова хоронят. Князь рапортует, а затем Колпакова исключает из списков. Кажется, чего бы лучше. Но ровно через полгода на бригадном смотру рядовой Колпаков, как ни в чем не бывало, оказывается в третьей роте 2-го батальона Новоземлянского пехотного полка, той же бригады и той же дивизии.
«Как?» — вскричал князь вне себя от удивления. «Это не так. Это ошибка», — обратилась к нему вдруг Нина Александровна, почти с тоскою, смотря на него.
«Мон мари се тромп».
«Но, друг мой, се тромп — это легко сказать. Но разреши-ка сама подобный случай». Все стали в тупик. Я первый сказал бы «Кван се тромп». Но, к несчастью, я был свидетелем и участвовал сам в комиссии. Все очные ставки показали, что это тот самый, совершенно тот же самый рядовой Колпаков, который полгода назад был схоронен при обыкновенном параде и с барабанным боем. Случай действительно редкий, почти невозможный. Я соглашаюсь, но...
«Папаша, вам обедать накрыли», — возвестила Варвара Ордолеонна, входя в комнату.
«О, это прекрасно! Превосходно! Я таки проголодался, но случай, можно сказать, даже психологический».
«Суп опять простынет», — с нетерпением сказала Варя.
«И сейчас, сейчас», — бормотал князь, выходя из комнаты, и, несмотря ни на какие справки, слышалось еще в коридоре.
«Вы должны будете много извинить Ордолеону Александровичу, если у нас останетесь», — сказала Нина Александровна князю. «Он, впрочем, вас очень не обеспокоит, он и обедает один. Согласитесь сами, у всякого есть свои недостатки и свои особенные черты, у других, может, еще больше, чем у тех, на которых привыкли пальцами указывать. Об одном буду очень просить. Если мой муж как-нибудь обратится к вам по поводу уплаты за квартиру, то вы скажите ему, что отдали мне. То есть отданное и Ордолеону Александровичу все равно для вас в счет бы пошло, но я
единственно для аккуратности вас прошу. Что это, Варя?»
Варя воротилась в комнату и молча подала матери портрет Настасьи Филипповны. Нина Александровна вздрогнула и сначала как бы с испугом, а потом с подавляющим горьким ощущением рассматривала его некоторое время. Наконец, вопросительно поглядела на Варю.
«Ему сегодня подарок от нее самой», — сказала Варя. «А вечером у них все решается».
«Сегодня вечером?» — как бы в отчаянии повторила в полголоса Нина Александровна.
«Что же? Тут сомнений уж более нет никаких, и надежд тоже не остается». Портретом все возвестила.
«Да он тебе сам, что ли, показал?» — прибавила она в удивлении.
«Вы знаете, что мы уже целый месяц почти ни слова не говорим. Птицын мне про все сказал. А портрет там у стола на полу уж валялся. Я подняла».
«Князь», — обратилась к нему вдруг Нина Александровна, «я хотела вас спросить. Для того, собственно, и попросила вас сюда. Давно ли вы знаете моего сына? Он говорил, кажется, что вы только сегодня откуда-то приехали». Князь объяснил вкратце о себе, пропустив большую половину. Нина Александровна и Варя выслушали.
«Я не выпытываю что-нибудь о Гавриле Ардалионовиче, вас расспрашивая», — заметила Нина Александровна. «Вы не должны ошибаться на этот счет. Если есть что-нибудь, в чем он не может признаться мне сам, то я и сама не хочу разузнавать мимо него. Я к тому, собственно, что давеча Ганя при вас, и потом, когда вы ушли, на вопрос мой о вас отвечал мне, он все знает, церемониться нечего».
«Что же это значит? То есть я хотела бы знать, в какой мере?»
Вошли вдруг Ганя и Птицын. Нина Александровна тотчас замолчала. Князь остался на стуле подле нее, а Варя отошла в сторону. Портрет Настасьи Филипповны лежал на самом видном месте, на рабочем столике Нины Александровны, прямо перед нею.
Ганя, увидев его, нахмурился,
с досадой взял со стола и отбросил на свой письменный стол, стоявший в другом конце комнаты.
«Сегодня, Ганя?» — спросила вдруг Нина Александровна.
«Что?» «Сегодня?» — встрепенулся было Ганя и вдруг набросился на князя.
«А, понимаю! Вы уж и тут! Да что у вас, наконец? Болезнь это что ли, какая? Удержаться не можете? Да ведь поймите же вы, наконец, ваше сиятельство!»
«Тут я виноват, Ганя, а никто другой», — прервал Птицын. Ганя вопросительно поглядел на него.
«Да ведь это лучше же, Ганя. Тем более, что с одной стороны дело покончено», — пробормотал Птицын. И, отойдя в сторону, сел у стола, вынув из кармана какую-то бумажку, исписанную карандашом, и стал ее пристально рассматривать. Ганя стоял пасмурный и ждал с беспокойством семейной сцены. Пред князем он и не подумал извиниться.
«Если все кончено, то Иван Петрович, разумеется, прав», — сказала Нина Александровна. «Не хмурься, пожалуйста, и не раздражайся. Ганя, я ни о чем не стану расспрашивать, чего сам не хочешь сказать, и уверяю тебя, что вполне покорилась. Сделай одолжение, не беспокойся». Она проговорила это, не отрываясь от работы, и казалась в самом деле спокойна. Ганя был удивлен, но осторожно молчал и глядел на мать, выжидая, чтоб она высказалась яснее. Домашние сцены уж слишком дорого ему стоили. Нина Александровна заметила эту осторожность и с горькой улыбкой прибавила: «Ты все еще сомневаешься и не веришь мне? Не беспокойся. Не будет ни слез, ни просьб, как прежде. С моей стороны, по крайней мере. Все мое желание в том, чтобы ты был счастлив. И ты это знаешь. Я судьбе покорилась, но мое сердце будет всегда с тобой. Останемся ли мы вместе или разойдемся, разумеется, я отвечаю только за себя. Ты не можешь того же требовать от сестры».
«А-а-а! Опять она!» — вскричал Ганя насмешливо и ненавистно, смотря на сестру. «Маменька, клянусь вам в том, опять, в чем уже вам давал слово.
Никто и никогда не осмелится вам манкировать, пока я тут, пока я жив. О ком бы ни шла речь, а я настаю на полнейшем к вам уважении, кто бы ни перешел через наш порог». Ганя так обрадовался, что почти примирительно, почти нежно смотрел на мать. «Я ничего за себя и не боялась, Ганя, ты знаешь. Я не о себе беспокоилась и промучилась все это время. Говорят, сегодня у вас все кончится. Что же кончится?» «Сегодня вечером у себя она обещала объявить, согласна или нет», — ответил Ганя. «Мы чуть не 3 недели избегали говорить об этом, и это было лучше. Теперь, когда уже все кончено, я только одну позволю себе спросить. Как она могла тебе дать согласие и даже подарить свой портрет, когда ты ее не любишь? Неужели ты ее такую, такую, ну, опытную, что ли? Я не так хотела выразиться. Неужели ты до такой степени мог ей отвести глаза?» Необыкновенная раздражительность послышалась вдруг в этом вопросе. Ганя постоял, подумал с минуту и, не скрывая усмешки, проговорил. «Вы увлеклись, маменька, и опять не вытерпели. И вот так-то у нас всегда все начиналось и разгоралось. Вы сказали, не будет ни расспросов, ни попреков, а они уже начались. Оставим лучше, право, оставим. По крайней мере, у вас намерение было. Я никогда ни за что вас не оставлю. Другой от такой сестры убежал бы, по крайней мере. Вон как она смотрит на меня теперь. Кончим на этом. Я уже так было обрадовался. И почем вы знаете, что я обманываю Настасью Филипповну? А насчет Вари? Как ей угодно. И довольно. Ну ж, теперь совсем довольно». Ганя разгорячался с каждым словом и без цели шагал по комнате. Такие разговоры тотчас же обращались в больное место у всех членов семьи. «Я сказала, что если она сюда войдет, то я отсюда выйду и тоже слово сдержу», — сказала Варя. «Из упрямства!» — вскричал Ганя. «Из упрямства и замуж не выходишь! Что на меня фыркаешь? Мне ведь наплевать, Варвара Ордленна. Угодно, хоть сейчас, исполняйте ваше намерение. Надоели вы мне уж очень». «Как? Вы решаетесь, наконец, нас оставить, князь?» — закричал он князю, увидев, что тот встал с места. В голосе Гани слышалась уже та степень раздражения, в которой человек почти сам рад этому раздражению. Предается ему безо всякого удержу и чуть не с возрастающим наслаждением. До чего бы это ни довело? Князь обернулся было в дверях, чтобы что-то ответить, но, увидев по болезненному выражению лица своего обидчика, что тут только не доставало той капли, которая переполняет сосуд, повернулся и вышел молча. Несколько минут спустя он услышал подголоску из гостиной, что разговор с его отсутствием стал еще шумнее и откровеннее. Он прошел через залу в прихожую, чтобы попасть в коридор, а из него в свою комнату. Проходя близко мимо выходных дверей на лестницу, он услышал и заметил, что за дверьми кто-то старается изо всех сил позвонить в колокольчик, но в колокольчике должно быть что-то испортилось. Он только чуть-чуть вздрагивал, а звука не было. Князь снял запор, отворил дверь и отступил в изумлении, весь даже вздрогнул. Перед ним стояла Настасья Филипповна. Он тотчас узнал ее по портрету. Глаза ее сверкнули взрывом досады, когда она его увидела. Она быстро прошла в прихожую, столкнув его с дороги плечом, и гневливо сказала, сбрасывая с себя шубу: «Если лень колокольчик поправить, так, по крайней мере, в прихожей бы сидел, когда стучатся. Ну вот, теперь шубу уронил, олух!» Шуба действительно лежала на полу. Настасья Филипповна, не дождавшись, пока князь с нее снимет, сбросила ее сама к нему на руки, не глядя сзади, но князь не успел принять. «Прогнать тебя надо! Ступай, доложи!» Князь хотел было что-то сказать, но до того потерялся, что ничего не выговорил, и шубой, которую поднял с полу, пошел в гостиную. «Ну вот, теперь шуба идет. Шубу-то зачем несешь?» «Да ты сумасшедший, что ли?»
Князь воротился и глядел на нее, как истукан. Когда она засмеялась, усмехнулся и он, но языком все еще не мог пошевелить.
В первое мгновение, когда он отворил ей дверь, он был еще бледен. Теперь вдруг краска залила его лицо.
«Да что это за идиот?» — в негодовании вскрикнула, топнула на него ногой Настасья Филипповна. «Ну куда ты идешь? Ну кого ты будешь докладывать?»
«Настасью Филипповну», — пробормотал князь.
«Почему ты меня знаешь?» — быстро спросила она. «Я тебя никогда не видела».
«Ступай, докладывай». «А что там за крик?»
«Бронятся», — ответил князь и пошел в гостиную. Он вошел в довольно решительную минуту. Нина Александровна готова была уже совершенно забыть, что она всему покорилась. Она, впрочем, защищала Варю. Подле Вари стоял и Птицын, уже оставивший свою исписанную карандашом бумажку. Варя и сама не робела, да и не робкого десятка была девица. Но грубости брата становились с каждым словом невежливее и нестерпимее. В таких случаях она обыкновенно переставала говорить и только молча, насмешливо смотрела на брата, не сводя с него глаз. Этот маневр, как и знала она, способен был выводить его из последних границ. В эту-то самую минуту князь шагнул в комнату и провозгласил: «Настасья Филипповна».